С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Визит президента Украины Виктора Ющенко в Москву на фоне так и неурегулированного газового конфликта. Руководство «Единой России» в Москве обсуждает последнее выступление Владимира Путина перед членами Госсовета. В Англии все большее количество богатых молодых людей вынуждены жить в современных коммунальных квартирах. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной теме этого часа. Сегодня в Москве под председательством президентов Украины и России Виктора Ющенко и Владимира Путина состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Визит Ющенко в Россию проходит на фоне пока так и не урегулированного между двумя странами газового конфликта. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
На последних переговорах Виктора Ющенко с Владимиром Путиным в статусе президента в Киеве не ожидают каких-либо прорывов в украинско-российских отношениях. Символическим называют этот визит украинского лидера в Москву директор Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко.
То есть это и прощание с Путиным, и в то же время попытка, я думаю, знакомства с будущим президентом. Ну, прощание формальное, поскольку Путин останется в системе власти. Но попытка все-таки восстановить диалог между государствами на самом высоком уровне. А для Путина важно тоже поставить такую точку, что к нему приехали.
В российской столице довольно жестко отреагировали на стремление Киева присоединиться к плану действий относительно членства в НАТО на апрельском саммите Североатлантического союза в Бухаресте. В случае вступления в НАТО Кремль грозит Украине разрывом военно-технического сотрудничества и введением визового режима. Удар по двухсторонним отношениям нанесло и газовое противостояние.
Который разгорелся вокруг темы газа, он, конечно же, очень сильно испортил атмосферу визита. Конечно же, решать этот вопрос должны не президенты. Они могут лишь наметить контуры, принципиальные основы на перспективу решения этой проблемы. Но это вопрос отношений хозяйствующих субъектов. Но поэтому, к сожалению, вот этот конфликт, он, конечно же, очень серьезно исказит и переговорный процесс и деформирует саму атмосферу восприятие этого визита, как бы изначально поставив эту встречу в такие конфликтные рамки.
После встречи двух президентов состоятся переговоры в расширенном составе, на которых будут подведены итоги работы Украинско-Российской межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На нынешнем этапе споры по поводу расчетов Украины за российский газ в меньшей степени задевают внешнеполитические интересы России, нежели самой Украины. Газовый конфликт между Россией и Украиной будет решен скоро, прогнозирует заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Этот конфликт в существенно меньшей степени подвержен политизации. Вы помните, прошлый конфликт, было много разговоров про диктатора России, про политические корни этого диктатора, ну и так далее по списку. Но сейчас Украине довольно затруднительно в такой степени политизировать ситуацию, тем более, что мы видим совершенно конкретный пример. В конце концов, у России с Грузией или, например, с Польшей или Эстонией политические отношения значительно хуже, чем с Украиной. Но никаких проблем по расплате за газовые долги или оплате российского газа с этими странами России нет. И поэтому Украина в данной ситуации должна понимать, что если в прошлый раз средства массовой информации Европы подхватили эту идею насчет политических корней этого конфликта, но в реальности власти европейских стран, конкретно Германии, срочно начали строить североевропейский газопровод по дну Балтийского моря, практически в обход Украины, то, следовательно, если Украина и дальше будет политизировать этот вопрос, то просто, может быть, Италия быстрее начнет строить Южный поток, опять же, в обход Украины. То есть Украина разменивает свое нежелание практически платить по счетам на реноме стабильной транзитной державы по отношению к Европе. Проблема и не только России, проблема и Евросоюза, и многих других стран, что, собственно говоря, постоянно все сталкиваются с тем, что не находят в Украине субъекта, с которым можно вести окончательные переговоры. Непонятно, в кем вести окончательные переговоры и окончательно договариваться.
Вчера вечером пресс-служба украинского правительства в главе с Юлией Тимошенко заявила, что на переговорах между «Нафтогазом» и «Газпромом» достигнут успех, и что намеченного на сегодня начала сокращения поставок газа не будет. «Газпром» эти утверждения опроверг, и пока по-прежнему грозит ограничить подачу газа сегодня в 8 часов вечера. Новый газовый конфликт также обнажил некоторые противоречия между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, которая предлагает решать газовую проблему по-своему. Мнение украинского эксперта, директора Киевского института проблем управления, политолога Костя Бондаренко, с которым беседовал мой коллега Марк Крутов.
Могут ли российско-украинские отношения и их возможное ухудшение стать угрозой для коалиции украинских оранжевых политиков?
Я считаю, что, в принципе, обнажились не столько противоречия относительно газового вопроса, противоречия между Ющенко и Тимошенко, сколько обнажились противоречия, которые существуют внутри постпомаранчевой команды. В данной ситуации следует учесть, что газовые противоречия это являются лишь частью глобальных противоречий, которые существуют на сегодняшний день в оранжевом лагере. У Юлии Тимошенко и у Виктора Ющенко существуют разные взгляды на целый ряд моментов. Скажем так, не столько у Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко, сколько у Юлии Тимошенко и бизнес-окружения Виктора Ющенко. Виктор Ющенко и его бизнес-окружение всячески стараются сохранить посредника, который занимается торговлей газом в Украине, в том числе и российским газом, компания «Росукрэнерго». Юлия Тимошенко выступает за прямые поставки газа, за прямые контракты между Национальной акционерной компанией «Нефтегаз Украины» и российским «Газпромом». Это одно из существенных противоречий, но таких противоречий можно найти еще немало.
Скажите, пожалуйста, Кость, если вообще оценивать российско-украинские отношения за период президентства Владимира Путина, как изменились позиции стран по ключевым вопросам?
Я считаю, что за время президентства Владимира Путина вообще изменились подходы России не только к Украине, но и к бывшим республикам, членам Советского Союза. Дело в том, что Россия поменяла свою геополитическую доктрину. Если ранее она делала ставку на активизацию деятельности и своей роли на постсоветском пространстве, то сейчас ее интересы сосредоточены на Дальнем Востоке, преимущественно на Дальнем Востоке. И, соответственно, Украина после Оранжевой революции превращается уже в некое государство, которое мало интересует Россию с геополитической точки зрения. Украина является только экономическим партнером и сохраняет некие иррациональные привязки к России, привязки, которые диктуются где-то исторической традицией, а не только экономической целесообразностью.
Говорил киевский политолог Кость Бондаренко. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле проходят переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Арестованный мэр Архангельска Александр Донской объявил голодовку в знак протеста против ущемления его прав. В Ростовской области военный суд вынес приговор военнослужащему, который довел до самоубийства сослуживца 5 лет тюрьмы и штраф в пользу семьи погибшего. Американские власти заверяют, что процесс по делу 6 обвиняемых в подготовке терактов 11 сентября будет непредвзятым. Предполагаемым заговорщикам предъявлено обвинение в убийстве. Индия и Россия подписали предварительное соглашение о строительстве российскими специалистами 4 ядерных реакторов на юге Индии. В иракской провинции Дияла у города Мугдадия найдены тела 13 человек со следами пыток и насильственной смерти. Прежде чем мы продолжим, отмечу, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем, помимо российско-украинских переговоров в Москве, судебный процесс над обвиняемыми в подготовке теракта 11 сентября в США, о котором я сейчас упомянул в сводке новостей. Порассуждаем о том, какова вероятность вынесения смертного приговора. А также Госдума России планирует заняться правовым регулированием интернета. Почему авторы сетевых дневников считают это попытками цензуры? В 20 часов по московскому времени. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих европейских газет. Ко мне в студии уже присоединился мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте поговорим об основных политических темах в европейской печати сегодня.
Давайте. По мере приближения президентских выборов в США эта тема все более оказывается в центре внимания серьезных европейских изданий. И в Европе все чаще пишут теперь об американских предварительных выборах и о шансах того или иного кандидата на лидерство в своей партии. Например, сегодня немецкая Der Tagesspiegel анализирует ошибки Хиллари Клинтон, которая та экстренно по сообщению газеты, пытается сейчас исправить. Одна из них, как утверждает Tagesspiegel, это то, что Хиллари взяла курс на конфронтацию, так как Обама предпочитает примирительные речи. Хиллари слишком для многих олицетворяет возврат к эпохе своего мужа Билла Клинтона, а вот Обама – символ смены поколений, будущего, нового стиля руководства страной. К тому же, судя по опросам, Обама имеет все шансы выиграть у республиканца Маккейна, чего не удается сделать Клинтон, это по опросам же. Швейцарская ТАМ сообщает читателям, что электронная биржа Интрейд отдала свои симпатии Бараку Обаме, а на этом основании его можно считать фаворитом президентской гонки. Газета напоминает, что в 2004 году сайт Интрейд прочил победу Джорджу Бушу, и прогноз сбылся. Тем не менее, предупреждает издание, интрига сохраняется. Настоящая битва за Белый дом начнется лишь после выдвижения, когда демократическому кандидату начнет всерьез противостоит, скорее всего, республиканец Маккейн.
Это американские выборы. Пишут ли что-нибудь о выборах российских, которые вот-вот, собственно,
ну,
в отличие от США?
Там ведь с результатами все гораздо яснее заранее, и нет информационной интриги, поэтому и пишут, конечно же, меньше. А вообще про Россию, про глухие русские дела пишут много и на разные темы.
На какие?
Ну, разные. Например, выходящая в Москве по-английски Moscow Times перепечатывает сегодня из Wall Street Journal статью, внушающую руководству стран Евросоюза, что если они хотят сохранить ЕС в качестве единого игрока мирового масштаба, то ему в вопросах энергетической безопасности нужна солидарность, а не наблюдаемая ныне разобщенность. В «Итальянская республика» статья самого Сергея Иванова, в котором российский первый вице-премьер и бывший министр обороны убеждает читателей, что Россия – мирный друг Запада, и наращивание ее военной мощи ему, Западу, только на пользу. В «Испанской Эль Паис» статья, посвященная той самой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где Иванов отстаивал этот тезис и заявил, что Россия имеет право возобновить гонку вооружений. Издание призывает Евросоюз высказаться по поводу договоренности Польши и Чехословакии с Бушем относительно противоракетного щита. В немецкой «Зюддойче Цайтунг» статья, посвященная новому фильму об Анне Политковской. В итальянской «Стампа» статья, намекающая, что к недавней краже произведений живописи в Швейцарии, это там Дега украли, и Сезанна, и Ван Гога, и Клода Моне, и считается эта кража самой большой в Европе за последнее время, к этой краже причастны русская, я цитирую, и восточные мафии.
Есть ли не тяжеловесно-политические, просто занимательные темы? Я всегда этот вопрос задаю.
Ну, много разного есть. Вот, например, британская «Таймс» сообщает, что в Шотландии обнаружен белый олень. Олень-альбинос, очень редко встречающийся. Издревле считающийся предзнаменованием войны и чумы. А немецкий «Der Spiegel» и по следам публикации в британской «Гардиан» повествует о жизнеутверждающем, напротив, открытии британских ученых-медиков. Они открыли, что секс является действенной профилактикой инфаркта и онкологических заболеваний. А поэтому британская национальная служба здравоохранения призывает соотечественников заниматься им ежедневно.
Вот такие, ну что ж, Володь, ну будем надеяться, что ни вам, ни мне в ближайшее время эти заболевания не грозят. Спасибо большое. Спасибо. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми свежими материалами в европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве сегодня проходит круглый стол руководства активистов и экспертов «Единой России» на тему «Стратегия развития России», где обсуждается в основном программная речь Владимира Путина на последнем заседании Госсовета. На мероприятии этом находится и специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, он с нами на связи. Данила, здравствуйте и расскажите, что интересного уже было сказано.
Добрый день. Ну что ж, самое интересное, пожалуй, в тональности этого мероприятия, потому что, как известно, речь Владимира Путина была более или менее критичной. Она в описании стратегии до 2020 года не только указывала приоритеты развития российского государства, российской власти, что нужно сделать, что нужно строить инновационную экономику, но и говорила о тех, по мнению Владимира Путина, грехах, которыми сейчас страдают российские, вообще устройства как бы России, и государственное устройство, и экономическое устройство, и так далее. И вот есть некое ощущение, что те, кто сейчас собрались на круглом столе «Стратегия 2020», они почувствовали, что теперь вот у власти такой курс, вот теперь разрешено критиковать. И в каждой буквальной речи есть какой-нибудь критический пассаж. Например, обозреватели Первого канала Максим Шевченко и Михаил Леонтьев выступили как критики, каждый в своей сфере. Шевченко сказал о страшной бюрократизации российской системы, о том, что вообще существует кризис управления, это цитата Максима Шевченко, кризис управления после 8 лет успешного стабильного развития. Было бы странно, наверное, соединить одно с другим, но, тем не менее, вот Максим Шевченко так считает. Михаил Леонтьев считает, что пока недостижима экономическая полная стабилизация, пока недостижимы некие экономические успехи серьезные, переход на инновационную, так называемую, экономику. Очень много критических выступлений. Ну, в частности, еще один человек, депутат Госдумы Валерий Комиссаров, упомянул даже такое запретное в последнее время слово «коррупция» и также сказал, что необходимо совершенно точно отменять налог на добавленную стоимость. Ну, видимо, Валерию Комиссарову, который выпускал и телепрограмму «Моя семья», и «Кетчуп моя семья», и «Майонез моя семья», явно виднее, что от каких налогов надо избавляться. Но вот ощущение дискуссии для меня такое, что есть вот эта нота, власть разрешила покритиковать внутри нее порядки. И начали участники дискуссии, уловив вот эту вот ноту, критиковать. Там было очень много в этом смысле сказано. То есть, например, вице-спикер Госдумы Олег Морозов говорит о том, что совершенно четко нужно демократизировать систему, что нужно, наверное, отдавать что-то регионам, что если, не боясь термина «управляемая демократия», можно говорить, что эта управляемая демократия была до какого-то момента, то теперь начнется какой-то другой процесс. Ну, так или иначе, вот ощущение, что вслед за Владимиром Путиным, уловив интонацию, «Единая Россия» решила, как теперь ей нужно разговаривать.
Спасибо, Данила. Напомню, Данила Гальперович рассказывал о том, как проходит круглый стол «Единой России» сегодня в Москве, где обсуждается выступление Путина на последнем заседании Госсовета. Мы продолжаем «Время свободы». В Самаре местные власти приняли решение закрыть единственный в российской провинции институт для пожилых, где ежегодно обучались до 300 студентов. О необычном учебном заведении рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Самарское управление образования вместе с Министерством высшего образования России посчитало невыгодным дальнейшую работу единственного в российской провинции института для пожилых. 3 года это уникальное высшее учебное заведение работало на базе Самарского государственного университета. Необычные студенты, пенсионеры под руководством вузовских преподавателей постигали азы компьютерной грамотности и юриспруденции. Многие пенсионеры на лекциях узнавали для себя много нового, говорит студентка-пенсионерка Нина Прокопович.
И по психологии там, и юриспруденция. Для нас это очень... Сейчас вопрос больной. юриспруденция, там и наследство, и жилищные проблемы, все это определяется. Действительно, университетского типа образования.
Занятия в необычном институте помогали представителям старшего поколения, пенсионерам, лучше понимать проблемы молодежи. Многие бабушки и дедушки, несмотря на свой преклонный возраст, достигли больших успехов в компьютерном дизайне и программировании, учились разбираться в премудростях юриспруденции, повышали уровень общей эрудиции, рассказывает инициатор создания Самарского института пожилых, проректор Самарского госуниверситета Алексей Нечаев.
Колоссальный разрыв между поколением, формировавшимся в одном обществе и в другом обществе. Это не просто время, это не просто разность взглядов и интересов, это разность социумов. И согласитесь, что там бабушка, которая посылает внуку там на e-mail сообщение, да, или разговаривает с ним там о гигабайтах или о материнских платах, это уже совсем другая бабушка, нежели чем та, которую мышь в глаза не видела.
В работе преподаватели института использовали собственную образовательную концепцию, продолжает проректор университета Алексей Нечаев.
Это концепция, которую мы разработали вот в рамках этого проекта. Мы ее назвали условно концепцией ресоциализации, возвращение их, встраивание их в активную социальную среду, вот, возвращение их к реальной жизни. Они себя снова чувствуют нужными, важными, знающими, компетентными и так далее, и так далее.
Необычный институт существовал на деньги спонсоров, ежегодно оплачивавших по 500 000 рублей его преподавателям. Обучение в необычном институте стало для его студентов второй молодостью. Конечно, здесь не устраивали креативных сейшнов и дискотек, но интернет и программирование на Фортране для его студентов было делом привычным. Пенсионеры рассказали, что учеба подарила им возможность на равных общаться с молодежью, быть более полезными для детей и внуков, говорит студентка Галина Андреева.
Сюда бежишь, торопишься, что-то сделать, что-то познать. Мы стали другими, это мы все прям вот замечаем. А это, следовательно, переходит и на общение в семье, с соседями, с другими окружающими. Даже в очереди я знаю теперь, как себя вести.
Продолжает студентка Нина Прокопович.
Хочется доказать и себе, и внукам, и окружающим, что в моем возрасте еще не угасают умственные возможности, и что можно что-то освоить в этом возрасте. И это будет полезно не только лично мне, это будет полезно и для семьи, и для наследников моих, но, может быть, даже и для окружающих.
Интерес к пенсионерам, окончившим институт для пожилых, проявили и сотрудники кадровых агентств. Как выяснилось, многие работодатели оказались не прочь принять на работу сотрудников-пенсионеров. Такой персонал во многом исполнительнее и пунктуальнее, чем молодежь, говорит директор кадрового агентства Ирина Макарова.
Специально даже вот это вот обозначают, этот пункт, что готовы рассматривать даже специалистов предпенсионного возраста, и даже желательно, чтобы это были люди вот с большим опытом работы.
Государство не заинтересовано в помощи институту для пожилых, говорит студентка Ольга Петрова.
Говорят, что не будет денег, не будем учиться. Конечно, хочется учиться. Кто нас еще научит? Бесплатно нас никто не будет учить. А тут мы бесплатно занимаемся.
Несмотря на то, что очередь студентов, заинтересованных в поступлении в институт, расписана на несколько лет вперед, чиновники областного министерства образования отказываются общаться с руководством необычного учебного заведения, рассказала заведующая учебной частью института для пожилых Наталья Бодячина.
Туда обращаешься, но туда попасть очень сложно. Чиновники, они так устроены, что нужно сначала договориться о встрече, нужно получить согласие и так далее. То есть до встречи в министерстве образования не доходило.
Однако самарские пенсионеры намерены, руководствуясь девизом своего института, не отступать и не сдаваться, добиваясь от областных властей финансирования уникального и единственного в России учебного заведения для пожилых студентов. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. А гости московской студии «Радио Свобода» – политологи Станислав Белковский и Дмитрий Орлов. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Кремле проходят переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. На встрече обсуждаются торгово-экономические отношения. Украинский лидер намерен поднять вопрос о пока не урегулированном конфликте вокруг поставок российского газа на Украину. Арестованный мэр Архангельска Александр Донской объявил голодовку в знак протеста против ущемления его прав. Как говорится в распространенном им заявлении, судебный процесс по его делу намеренно затягивается, а жалобы на допущенные в ходе разбирательства нарушения игнорируются. В Ростовской области военный суд вынес приговор военнослужащему, который довел до самоубийства сослуживца. 5 лет тюрьмы и штраф в пользу семьи погибшего. В Казахстане разбился истребитель МиГ-29. Один пилот погиб, второй выжил. Американские власти заявляют, что процесс по делу шестерых обвиняемых в подготовке терактов 11 сентября 2001 года будет непредвзятым. Предполагаемым заговорщикам предъявлены обвинения в убийстве. Индия и Россия подписали предварительное соглашение о строительстве российскими специалистами 4 ядерных реакторов на атомной электростанции на юге Индии. В ближайшие дни пройдут очередные американо-иранские консультации по вопросам безопасности в Ираке, сообщил министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. В иракской провинции Диала у города Мугдади найдены тела 13 человек со следами пыток и насильственной смерти. Власти Пакистана начали поиск своего посла в Афганистане. Он пропал в понедельник по пути из Пешавара в Кабул. В Афганистане, по данным Министерства образования страны, за последние 10 месяцев были убиты 147 учителей и учеников, сожжены 98 школ. Тем не менее, несмотря на противодействие со стороны экстремистов, в этом учебном году в Афганистане прибавилось почти 800 тысяч учащихся. В Восточном Тиморе объявлено чрезвычайное положение в связи с попыткой убийства президента Жозе Рамуша Орты. В страну направлены австралийские войска. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Сегодня в Екатеринбурге будет заложен первый камень в основании одного из объектов крупного делового квартала Екатеринбург-Сити – «Башни и сеть». Строительство ведется в самом центре города, и под угрозой существования оказались несколько культурных и архитектурных памятников, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Иванов.
Екатеринбург-Сити – амбициозный и грандиознейший проект, который, по задумке французских архитекторов, должен объединить более 400 тысяч квадратных метров коммерческих и торговых площадей, офисов, гостиниц, развлекательных центров, кафе и ресторанов. Общая площадь квартала составит 5 гектаров. Основной инвестор проекта – УГМК «Холдинг». Именно с его генеральным директором Андреем Козицыным неделю назад администрация Екатеринбурга подписала соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. И это своего рода гарант того, что Екатеринбургу-Сити быть. А вот останутся ли на этой территории деревянные дома, большая часть которых представляет историческую ценность, а также деревянные особняки, построенные в стиле модерн, всего более 10 строений, пока неизвестно. Несмотря на то, что подавляющее большинство екатеринбуржцев относится к судьбе этих памятников абсолютно равнодушно, слабые попытки отстоять памятники все же предпринимаются. В частности, свое слово по этой проблеме высказало Свердловское отделение Союза архитекторов России, говорит его президент Владимир Холмецкий.
Мы писали о том, что есть памятники истории и культуры на территории отведенного участка. Раньше проектировался этот квартал тоже, и во всех вариантах, и 10 лет, и 20 лет назад предусматривал сохранение охранных зон территории памятников архитектуры. И хотелось бы это сохранить.
Еще один охраняемый объект, явно мешающий строительству делового квартала, усадьба и сад первого уральского селекционера Дмитрия Казанцева. Сейчас здесь располагается музей садового плодоводства Среднего Урала. Начиная с 2006 года, когда стало известно, каких масштабов будет строительство, его сотрудники забили тревогу, а чиновники от власти уделили земле, на которой находится музей, особое внимание, рассказывает заведующая музеем Людмила Казимирова.
Когда законным способом они не смогли снять с охраны, уничтожить эти памятники или перенести их, они дважды химически травили сад. В одном случае канистрами поливали сад, похоже, щелочью и кислотой. Не успели мы спасти, от первой потравы начинается вторая потрава, стали. Мы говорим, что вот и до криминала дело дошло, ну и что, зато там деньги. То есть власть, деньги, криминал. Вот вам отношение к памятникам культуры.
О том, что именно большие деньги играют здесь главенствующую роль, неофициально подтвердили и в областном центре по охране памятников культуры. Бороться с этим невозможно, это их вердикт. Единственное, что может остаться от сада музея, небольшой зеленый участок с памятником первому уральскому селекционеру Дмитрию Казанцеву. В окружении 4 новых небоскребов, гостиницы «Хаят» и Дома правительства Свердловской области. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас панорама новостей культуры. Сегодня ее подготовил и представит мой коллега Игорь Померанцев.
На Берлинском кинофестивале показан документальный фильм об Анне Политковской швейцарского режиссера Эрика Бергкраута «Письмо Анне». На премьере присутствовали члены семьи убитой российской журналистки и европейские знаменитости, в том числе Катрин Денёв. Датская полиция арестовала 5 человек, которых подозревают в подготовке убийства автора, опубликованной в 2006 году в датской газете «Карикатуры на пророка Мухаммеда». 73-летний художник Курт Вестергард и его семья в течение нескольких месяцев находятся под охраной полиции и постоянно меняют место жительства. По словам карикатуриста, он возмущен тем, что его работой воспользовались для разжигания безумия. Общественность английского города Оксфорда протестует против планов местной мечети публично транслировать запись голоса Муэдзина. Мечеть находится не в той части города, где проживают 7 тысяч мусульман, составляющих 5% населения Оксфорда. Местный имам в качестве компромисса предложил включать запись голосом Муэдзина не 5 раз в день, а раз в неделю по пятницам. Гданьские власти решили учредить музей Гюнтера Грасса, немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии, уроженца польского города Гданьска. В прошлом году Грасс отметил свое 80-летие на родине. Он подарил городу 120 литографий, более 50 графических работ и 6 скульптур. Писатель с энтузиазмом отреагировал на решение Гданьска учредить музей его имени. 3 афганских журналиста, работающих в государственных средствах массовой информации, оштрафованы за употребление неправильных слов и выражений. В частности, их обвиняют в нарушении культурных и мусульманских норм. Один из журналистов употребил персидские слова «университет», «студенты» и «аттестат» вместо соответствующих эквивалентов «пушту». Государственные языки Афганистана – «пушту» и «дари». В январе афганский местный суд приговорил к смертной казни журналиста, которого обвиняли в распространении в интернете статей, порочащих ислам. В пятницу в Риме впервые открывается выставка работ итальянского художника первой половины XVI века Себастьяно дель Пьомбо. Он создал портреты Христофора Колумба, папы римского Климента VII и других знаменитых современников. Его биография включена в жизнеописание историка искусства и живописца XVI века Джорджо Вазари. В Копенгагене на 62-м году жизни умерла датско-австрийская сопрано Инга Нильсен. Она выступала на сценах Миланской «Ла Скалы», Венской государственной оперы, лондонского Ковенгардена. Инга Нильсен сотрудничала с дирижером Гербертом фон Караяном, тенором Пласидо Доминго и другими звездами.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И на очереди рубрика «Политика онлайн», которую подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Из Павловского не вышло ни журналиста, ни пропагандиста. Так же, как раньше, не вышло ни идеолога, ни политтехнолога. А еще раньше ни диссидента, ни отсидента. Этот человек оказался бесполезен во всех своих качествах. Поэтому даже с точки зрения властей лучшим выходом из положения казался, наверное, ужасный конец, нежели ужас без конца под названием телевизионная аналитическая программа «Реальная политика».
Так пишет известный петербургский политолог, экономист и публицист Дмитрий Травин в статье о опубликованный на сайте еженедельника «Дело». Текст называется «Гоп-стоп» и посвящен он странным переменам в судьбе и деятельности чуть ли не главного пропагандистско-идеологического деятеля путинского режима Глеба Павловского. Павловский, Глеб Олегович Павловский, отсюда «Гоп» в статье Травина, уходит с телеэкрана и перекраивает работу своего сайта «Русский журнал». Почему? Об этом несколько позже, а сейчас о качестве того телепродукта, которым Павловский подчивал зрителей.
Огорченный Павловский в сердцах заметил, что вместо него теперь могут посадить в ящик кого угодно, хоть карлика-трансвестита. Глеб Олегович, наверное, решил таким образом поиронизировать над невзыскательностью современного телевизионного начальства. Попал, однако, в самого себя. Действительно, при Павловском телевизионная политическая аналитика докатилась до такого уровня, ниже которого лишь карлик-трансвестит. Да и то для человека, толерантно относящегося к физическим недостаткам и сексуальным особенностям окружающих, карлик-трансвестит, пожалуй, все-таки выше ГОПа.
Уход с телеэкрана – это еще не все, что происходит с Павловским. Дмитрий Травин видит в сворачивании некогда очень шумного спектра идеологической и пропагандистской борьбы в путинской России некую тенденцию.
Он не просто покидает ТВ, ГОП еще и разгоняет известную часть своих гопников, то есть идеологических работников, трудящихся в интернет-изданиях, контролируемых Глебом Олеговичем. Возникает ощущение, что дело здесь не просто в личной драме неудавшегося тележурналиста. Не сгустились ли тучи над всем тем направлением идеологической работы, ярким представителем которого является Павловский? На эту мысль наводит еще один факт. Кризис в прокремлевском молодежном движении «Наши». Нашинские гопники, хоть к ГОПу и не относящиеся, тоже теперь оказываются не слишком востребованы. Их помаленьку разгоняют и лишают серьезных карьерных перспектив.
Наблюдения Дмитрия Травина вполне подтверждаются и ходом событий, в частности, речами Павловского, который прямо не обвиняет своих недругов в Кремле, но все-таки пытается им отомстить, хотя бы на словах, уповая только на самого Путина. Вот что говорил он в понедельник на совместной со Станиславом Белковским пресс-конференции.
Эти люди ничто, они не способны ни на что, они политические импотенты. Если бы не Путин, никто бы из них не смог бы выйти навстречу обществу и заявить свое право на власть.
Но вернемся к статье Дмитрия Травина «Гоп-стоп», опубликованной на сайте петербургского еженедельника «Дело». Вот что автор пишет о причинах стремительной ненужности крайних путинских идеологов и пропагандистов, таких как Павловский и его команда, в нынешнее время.
Кто-то, возможно, скажет в этой связи о том, что грядет медведевская оттепель, то есть при новом президенте нас ожидает некоторая либерализация. Думается, такого рода заявления были бы слишком смелыми. Гопники с нашистами не являются фундаментальными элементами путинского авторитаризма, а значит, их маргинализация или даже полное устранение не может стать серьезным свидетельством либерализации.
Но если наши и павловские пропагандисты не являются фундаментальными элементами путинского авторитаризма, то кто и что тогда является таковыми? Этот вопрос я задал автору статьи Дмитрию Травину.
Я думаю, сутью путинского режима является то, о чем нам в конце прошлого года рассказал некий господин Шварцман, так называемая бархатная реприватизация, когда активы и денежки перекладываются из кармана одних олигархов в карманы других олигархов, назначаемых властью, либо в государственные карманы, которыми уже олигархи могут распоряжаться. Для этого делается за последние годы очень много, и всем известное дело ЮКОСа – это только, так сказать, надводная часть айсберга, видная всем. Для того, чтобы такого рода бархатная реприватизация могла осуществляться, надо твердо держать рычаги власти. Как держать? Вот здесь есть разные мнения. Некоторые считают, что для этого нужны всякие организации типа наших, всякие поиски национальной идеи, всякие пиар-проекты и тому подобные вещи. Как мне представляется, жизнь не подтвердила необходимости такого рода проектов. Они затратные, но неэффективны. Народ любит власть не по этой причине. Поэтому, в принципе, неудивительно, что сегодня такого рода проекты могут сворачиваться, а завтра они могут заменяться на какие-то другие проекты, которые сочтут более приемлемыми.
Мнение петербургского политолога и публициста Дмитрия Травина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле проходят переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. На встрече обсуждаются торгово-экономические отношения двух стран. Ющенко также намерен разговаривать о пока не урегулированном конфликте вокруг поставок российского газа на Украину. В Ростовской области военный суд вынес приговор военнослужащему, который довел до самоубийства сослуживца. 5 лет тюрьмы и штраф в пользу семьи погибшего. Арестованный мэр Архангельска Александр Донской объявил голодовку в знак протеста против ущемления его прав. Власти США заявили, что процесс по делу 6 обвиняемых в подготовке терактов 11 сентября 2001 года будет непредвзятым. Предполагаемым заговорщикам предъявлено обвинение в убийстве. Индия и Россия подписали предварительное соглашение о строительстве российскими специалистами 4 ядерных реакторов на атомной электростанции на юге Индии. В ближайшие дни пройдут очередные американо-иранские консультации по вопросам безопасности в Ираке, сообщил министр иностранных дел Ирака Кашияр Зибари. В Афганистане, по данным Министерства образования, за последние 10 месяцев были убиты 147 учителей и учеников, сожжены 98 школ.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
В России временно сроком на 9 месяцев установлены нулевые импортные пошлины на дальнемагистральные пассажирские самолеты, рассчитанные на перевозку более 300 человек. К ним относятся наиболее крупные модели американского концерна «Боинг» и европейского «Airbus». Авиалайнеры с количеством посадочных мест от 200 до 300 по-прежнему будут облагаться импортной пошлиной по ставке 20% от их таможенной стоимости. Российские пассажирские и грузовые самолеты к 2015 году должны полностью доминировать на внутреннем рынке страны, а к 2025 завоевать паритет в ряде рыночных ниш за рубежом, заявил первый вице-премьер правительства Сергей Иванов на заседании Совета директоров Государственной объединенной авиастроительной корпорации, в которую входят ведущие российские производители гражданской и военной авиатехники. Далее, по его словам, российская доля на мировом рынке гражданской и транспортной авиации должна достичь 10%.
Нужны новые идеи, новые подходы и коренная реорганизация производства в самой отрасли. Нам потребуется мощная концентрация всех имеющихся ресурсов на основе сохранившегося и развивающегося потенциала авиационной отрасли. Сплав государственных, частных активов и кооперации предприятий. Нам нужно обеспечить согласованные действия всех винтиков, входящих в состав корпорации.
Специалисты считают, что в результате проводимой реорганизации авиастроительной отрасли Россия сможет создать образцы авиационной техники, способные конкурировать с лучшими иностранными аналогами. Такое же мнение и у первого заместителя генерального директора крупнейшего в стране авиаперевозчика компании «Аэрофлот» Льва Кошлякова.
Сегодня происходят серьезные процессы в российском авиапроме. Создана объединенная авиастроительная корпорация. Она будет заниматься в едином каком-то узле и гражданской, и военной авиации. Будут там собраны, как мы думаем, лучшие силы, конструкторские, и будет сфокусировано внимание на перспективных моделях, те, которые могут быть применимы на глобальном рынке, а не на локальном, которым, в общем-то, раньше жила российское гражданское авиастроение.
Россия и Польша урегулировали все принципиальные вопросы в отношении торговли животноводческой и растениеводческой продукцией. И сейчас идет техническая работа, связанная с аттестацией польских предприятий для ее поставок на российский рынок, заявил министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. Российские власти запретили ввоз польской животноводческой продукции, в частности мяса, в ноябре 2005 года по санитарным соображениям. В ответ власти Польши в конце 2006 года заблокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве, требуя отмены этого запрета. Тарифы на междугороднюю и международную связь в России в 2009 году будут снижены на 10%, заявил министр информационных технологий и связи страны Леонид Рейман. Местная же телефонная связь, согласно его прогнозу, в следующем году подешевеет почти на треть.
Если проанализировать сегодняшние тарифы, то можно сказать, что действующие тарифы находятся в диапазоне от 30 до 80% от предельных, в зависимости от разных регионов. И мы планируем, что примерно на 30% в течение следующего года в среднем по стране будет снижаться тариф на местную телефонную связь, на домашний телефон.
Российский завод американской компании Ford Motor в сентябре 2008 года намерен начать производство легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. Как сообщил генеральный директор завода Тео Штрайт, начальный объем их выпуска в городе Всеволожск Калининградской области составит 25 тысяч в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится до 125 тысяч автомобилей ежегодно. Автомобили модели C-класса Ford Focus, как собираемые во Всеволожске, так и импортируемые, остаются в России лидерами продаж среди всех остальных иномарок. В 2007 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, в стране было продано 96 тысяч автомобилей этой модели. Количество разрешений на трудовую деятельность в России, выданных в 2007 году иностранным гражданам, увеличилось более чем в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составило 2 миллиона 140 тысяч, сообщил первый заместитель директора Федеральной миграционной службы Владимир Каланда. Самое большое количество трудовых мигрантов, по его словам, прибыли в Россию из Украины, Казахстана, Таджикистана и Молдавии. В 2008 году, согласно оценке Российского министерства здравоохранения и социального развития, потребности России в иностранной рабочей силе составят более 1 миллиона 800 тысяч человек. Ожидается, что около 30% от этой квоты придется на рабочих, занятых в горных, горнокапитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, говорит руководитель Федеральной службы России по труду и занятости Максим Топилин.
Анализ показывает, что, конечно, в основном иностранная рабочая сила занята на низкоквалифицированных должностях. Это транспорт. Мы знаем, что в большинстве городов крупных водители – это иностранные работники зачастую. Строительство – это торговля и различные сферы услуг. Практически в промышленности и именно квалифицированные кадры по рабочим профессиям, таких иностранных работников у нас единицы.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек. На завтра 24,65. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки, курс на среду 35,83. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
С экономической панорамой вас познакомил, как всегда, Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. На полках британских книжных магазинов недавно появилась необычная книга. Ее автор – преподаватель дизайна Уна О'Хейген. Она долгое время снимала комнату в квартире с несколькими молодыми людьми в Лондоне и в Глазго и собирала записки, которые писали друг другу жители ее квартиры, а также многих других похожих коммуналок, если их можно так назвать. Эти аккуратные наклейки или обрывки салфеток, каракули на сигаретных пачках или фотографии надписей помадой на зеркале являются главным содержанием созданной ею книги. О феномене нового типа коммунальных квартир в Европе и о том, что пишут друг другу их обитатели, в истории Елены Воронцовой.
В центральных районах многих крупных городов Британии и не только изменился состав населения. Как известно, цены на жилье в Соединенном Королевстве выросли за последние десятилетия достаточно сильно, и молодым людям, окончившим учебные заведения и начавшим работать на первой или второй серьезной работе, как правило, не хватает денег на аренду отдельной квартиры или дома в черте города. В то же время рынок жилья для последующей аренды рос вместе с ценами на недвижимость, поэтому сейчас самая распространенная форма обитания в центре Лондона – это несколько человек в возрасте от 20 до 40 лет, снимающие квартиру или дом в складчину. Каждому обычно достается по комнате, и все делят кухню и ванную. Замечено, что коренные европейцы, как правило, делят между собой гостиную, а иммигранты из бедных стран и общую комнату превращают в одну из спален. Таким образом, если взглянуть на прошлые столетия, когда молодые люди либо жили на свое содержание в меблированных комнатах, либо ютились в мастерской, где учились ремеслу у старших, бросается в глаза, как изменилась поколенческая структура ячеек общества. Молодые профессионалы в начале своей карьеры работают 10-14 дней в месяц, чтобы оплатить одну комнату в квартире. В относительно центральном Лондоне в месяц это стоит около 500 фунтов стерлингов, то есть примерно 1000 долларов. Что же касается студентов или сезонных рабочих из Восточной Европы, то для них отдельная комната – недоступная роскошь. Ирландка Уна О'Хейген, как и многие другие, закончив университет, имела задолженность в банке в несколько тысяч фунтов. Она сняла комнату в квартире с другими людьми и обнаружила, что один из соседей имеет особенную склонность к общению с остальными посредством записок на холодильнике. Разговаривая об этом феномене с друзьями, Уна поняла, что содержание записок – очень емкая характеристика личности соседа и атмосферы в доме. А богатство фактур материалов записок подтолкнули ее, как профессионального дизайнера, к созданию книги коллекции этих записок, говорит Уна О'Хейген. Одна из записок в моей коллекции мне особенно нравится. Она хорошо показывает, как люди делятся на два больших лагеря. Те, кто моет посуду, и те, кто этого не делает. И другие две противоборствующие группы – те, кто пишет записки, и те, кто не пишет. Так вот, в этой записке говорится о том, что деревянное кухонное приспособление для перемешивания пищи было оставлено на длительное время в раковине с водой, что привело к разрушению древесных волокон. И весь тон записки был очень рассерженным. Тогда как для меня это звучало немного слишком педантично. С другой стороны, есть одна записка, где человек обращался к соседям с одним единственным вопросом. Почему у меня в кровати мокро? Совершенно спокойно, просто интересовался, почему так? Я бы на его месте, если бы обнаружила неожиданно свою кровать влажной, кричала бы в истерике. Для названия книги автор взяла текст одной из записок, оставленной в холодильнике. «I lick my cheese» — «Я облизываю мой сыр». По словам соседей, писавшего беспокоила вероятность похищения его съестных припасов. Но, к его сожалению, кто-то из сожителей приписал к его предупреждению «И я облизал твой сыр тоже». Как бы широко ни распространились электронные или СМС-сообщения, нередко люди переписываются, находясь в соседних комнатах, такую форму общения они не заменят. Многие вещи лучше не обсуждать вслух. Если вы хотите попросить соседей удалять из сточного отверстия их собственные волосы после принятия ванны, то об этом лучше написать, чем сказать в лицо. Текстовые сообщения никогда не заменят полностью записок домашним, потому что люди, к примеру, по-прежнему любят использовать красный цвет для выражения злости. Я собираюсь накричать на кого-то, это будет написано красной ручкой или выделено фломастером, или подчеркнуто несколько раз, или все это вместе. Правда, бывает, что, допустим, на холодильнике просто лежит много ручек и фломастеров, и человек берет тот, что под рукой. Но страшно, когда кто-то идет специально в другую комнату за фломастером, чтобы выделить какое-то слово в записке. Рассказывала автор книги Уна Вхейген. Так что в невеселой ситуации вынужденного проживания с посторонними людьми британцы видят много поводов для смеха. Кроме того, коллекционирование записок привело к полезному начинанию. Интернет-сайт «Анонимные квартиранты», где изначально пользователи вешали только соседские записки и истории о несовместимости характеров, вырос в портал, помогающий людям найти соседей со сходными отношением к чистоте и музыкальными вкусами. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Еленой Воронцовой, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главной темой следующего часа – правозащитники в Москве вновь заявляют о насилии со стороны властей Ингушетии. Дискуссия, которая разгорелась в российском интернет-сообществе и вообще в обществе относительно предложения ввести в России возможный контроль над содержанием веб-изданий и интернет-дневников. И конфликт вокруг Дома архитекторов в Москве. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Газ не достается легко. Это должны ценить и наши партнеры.
Украина выполнила все обязательства в декабре и январе по транзиту российского газа.
Фидель Кастро заявил, христианская религия запрещает человеку лгать.
Студенты Белградского университета на демонстрациях потребовали подписания Сербии соглашения с Евросоюзом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».